«Только что было-то?»
— умирая от нетерпения, спрашивал Хилли.
Они с Гарриет сидели неподалеку от железнодорожных путей, на проржавевших ступеньках заброшенного склада, где раньше хранили хлопок. Место было топкое, огороженное чахлыми сосенками. Вонючая черная грязь так и притягивала мух. Двери склада были испещрены темными пятнами. Гарриет, Хилли и Дик Пиллоу, которого этим летом отправили в лагерь на озере Селби, играли тут 2 года назад, швырялись грязными теннисными мячиками.
Гарриет молчала. Она была такая притихшая, что Хилли сделалась не по себе. Разволновавшись, он вскочил, принялся расхаживать туда-сюда. Время шло. Налетел легкий ветерок, зарябила вода в лужице, которую продавило в грязи колесо грузовика. Хилли очень хотел, чтобы она заговорила, и очень не хотел, чтобы разозлилась, и он осторожно ткнул ее локтем.
«Ну, рассказывай», — подбодрил он ее. «Он тебе сделал что-то?»
«Нет».
«И пусть не рыпается, не то я его отлуплю».
Ладанные сосны. Так, одно слово, а не деревья. На лесоматериалы не сгодятся. Душно теснились вокруг. Шершавая красноватая кора сходила со стволов огромными серебристо-красными струпьями, будто змеиная кожа. За складом, в зубчатой осоке, трещали кузнечки.
«Ну ладно тебе!»
Хилли вскочил, как каратист рубанул ладонью в воздух, потом мастерски врезал воображаемому противнику ногой.
«Мне-то можешь сказать?»
Где-то рядом застрекотала саранча. Хилли замер с поднятым кулаком, задрал голову, прищурился. И если саранча стрекочет, это к грозе, значит, дождь собирается. Но небо в черном узле ветвей горело нестерпимо ясной синевой. Он показал еще пару приемчиков карате. Каждый сопровождался хриплым, двойным
«Кия! Кия!»
Но Гарриет даже не глянула в его сторону.
«Да о чем ты все думаешь?» —
раздраженно спросил Хилли, откинув с лба челку. Он отчего-то запаниковал, видя, как глубоко она ушла в свои размышления. Он заподозрил даже, что она обдумывает какой-то тайный план, который не предполагает его участия. Гарриет вскинула голову так быстро, что ему даже на какую-то долю секунды почудилось, будто она сейчас скочит и ему врежет. Но она сказала только:
«Я вспоминала ту осень, когда я была во 2-м классе. Как я выкопала могилу во дворе за домом».
«Могилу?»
— скептично переспросил Хилли. «Он и сам кучу ям вырыл у себя во дворе. Подземные бункеры, туннели до Китая. Но ничего глубже 2 футов ему прорыть не удавалось».
«Ну и как же ты залезала и вылезала?»
«Она была неглубокая. Такая».
Она развела руки в стороны, где-то на фут.
«Вот такой глубины. А по длине — как раз, чтобы мне поместиться».
«И зачем тебе это сдалось?» «О, Гарриет!» — воскликнул он, заметив на земле огромного жука с лапками и усиками 2 дюйма. «Ты только глянь! Вообще! В жизни такого огромного жука не видал!»
Гарриет нагнулась, без особого интереса поглядела на жука.
«Да, большой», — сказала она. «Короче, помнишь, как я попала в больницу с бронхитом, когда пропустила школьный Хэллоуин?»
«Ну да»,
— сказал Хилли, отвернувшись от жука, борясь с желанием поднять его и с ним поиграться.
«Поэтому-то я и заболела. Земля была очень холодная. Я накрывалась палой листвой и лежала там до самой темноты, пока Ида не позовет домой».
«Знаешь что?»
— спросил Хилли. Не вытерпев, он вытянул ногу и потыкал жука большим пальцем.
«В шоу Рипли была история про тетку, которая себе в могилу установила телефон. Набираешь номер, и телефон звонит под землей. Вот бред, правда?»
Он уселся рядом с Гарриет.
«Слушай, а прикинь, вот что. Не, ну круто же. Представляешь, если бы у миссис Бохеннон в гробу был телефон, и она такая звонит тебе посреди ночи и говорит: «Где мой желтый парик? Отдай мой желтый парик!»
«Только попробуй»,
— оборвала его Гарриет, глядя, как он, изображая привидение, тянет к ней руки. Миссис Бохеннон играла на органе в церкви. Она долго болела и умерла в январе.
«И миссис Бохеннон в парике похоронили».
«А ты откуда знаешь?»
«Мне Ида сказала. У нее все волосы выпали из-за рака».
Несколько минут они сидели молча.
Хилли поискал взглядом гигантского жука, но, увы, тот уже уполз. Хилли покачался из стороны в сторону, принялся ритмично постукивать кедом по металлической приступке. Бум-бум-бум-бум. Что это за история с могилой? О чем она вообще говорит? А он ведь ей все рассказал. Хилли уже настроился на то, как они будут мрачно перешептываться в сарае, строя заговоры и планы, обдумывая месть. Да пусть бы Гарри даже подраться с ним решила. Все лучше, чем ничего. Наконец он нарочито шумно вздохнул, потянулся, встал. «Ну, ладно», — солидно сказал он. «План такой. До ужина тренируемся с рогаткой на нашей тренировочной площадке». Тренировочной площадкой Хилли называл отгороженный участок у себя на заднем дворе, между огородом и сараем, куда отец ставил газонокосилку. «Через день-два перейдем на лук и стрелы».
«Мне не хочется играть».
«Мне тоже?» — обиженно ответил Хилли.
«Ну да,
лук и стрелы были детские, с голубыми присосками. Играть с такими было уже ниже его достоинства. Но все равно лучше такой лук, чем никакого». Но эти его планы Гарри нисколечко не интересовали. Хилли сделал вид, что глубоко задумался, и через пару минут, вскричав «О!», как будто бы его только что осенило, предложил рвануть к нему и проинспектировать, как он выразился, имеющееся у них оружие. Хотя и сам прекрасно знал, что всего оружие у них — духовое ружье, ржавый перочинный ножик и бумеранг, который они даже кидать не умели. Но когда и в ответ на это Гарриет лишь плечами пожала, Хилли, отчаявшись, не в силах вынести ее безразличие, наобум предложил взять у матери какой-нибудь журнал, вроде «Хорошей домохозяйки», и подписать Дэнни Рэдклиффа на рассылке книжного клуба. Услышав это, Гарриет наконец на него взглянула. На обнадеживающем ее взгляд, но никак не был. «Говорю тебе...» Хилли слегка смутился, но решил продолжать, потому что верил в действенность книжного клуба. «Если кому-то нужно сделать гадость, хуже этого ничего нет. Один ученик так папу подписал. Если мы подпишем этих уродов на рассылку, да еще по нескольку раз, ну, или как хочешь». Под немигающим взглядом Гарриет Хилли окончательно стушевался. «Мне все равно». Свежи еще были воспоминания о том, как он целый день торчал дома, умирая со скуки, и поэтому теперь, попроси его Гарриет раздеться догола и лечь посреди дороги, он бы и то согласился.
«Знаешь что, я устала», — раздраженно бросила она. «Я лучше к Либби пойду».
«Ладно», — Хилли снес и это, растерянно помолчал. «Доедем туда вместе».
Они молча вывезли велосипеды с грязной тропинки на улицу.
С тем, что Либби для Гарриет — главный родственник, Хилли соглашался безоговорочно, даже особо не раздумывая. Она была добрее Эдди и всех тетушек, в ней было больше материнской нежности. Когда они были в детском саду, Гарриет сказала Хилли и другим детям, что Либби — ее мать, и, что самое удивительное, никому, даже Хилли, и в голову не пришло, что это не так. Либби была старая, и жили они с Гарриет в разных домах. Но все-таки, когда Гарриет пошла в первый класс, в школу ее за руку привела именно Либби. Это она приносила пирожные, когда у Гарриет был день рождения. Это она шила им костюмы для Золушки. Хилли тогда играл услужливого мышонка, а Гарриет была самой младшей и самой подлой сводной сестрой. Эдди, конечно, тоже приходила в школу, когда Гарриет попадала за драку или за то, что она огрызалась учителям. Но все равно ее за мать Гарриет никто не принимал. Слишком уж она была строгая, как злобная училка алгебры в старших классах. Как назло, Либби дома не оказалось.
«Мисс Клифф на кладбище», — ответила заспанная Одиан. Она очень долго не подходила к двери. «Сорняки с могил дергает».
«Туда поедешь?» — спросил Хилли Гарриет, когда они снова выехали на улицу. — Я с тобой могу съездить. Добраться на велосипедах до конфедератского кладбища было непросто. Ехать придется по самой жаре, по неровной дороге, которая сначала пересекала шоссе, а потом петляла по сомнительным кварталам, мимо киосков, где продавали острые тамали,
Латиноамериканское блюдо. Пряное тесто из кукурузной муки с мясом и овощами. Подается завернутым в кукурузные листья.
Мимо маленьких греков, итальянцев и негритят, которые вместе гоняли на улице мяч. Мимо захудалой, живописной бакалейки, где старик с золотым зубом торговал черствым итальянским печеньем, разноцветным итальянским мороженым и сигаретами по 5 центов за штуку.
«Да, но Эдди тоже на кладбище. Она ведь председатель садового клуба».
Это объяснение Хилли показалось вполне логичным. Он сам старался не попадаться Эдди на глаза, и его ни капельки не удивляло, что и Гарриет не хочет с ней встречаться.
«Можем тогда ко мне поехать», — сказал он, отбросив челку с глаз.
«Поехали».
«Тогда лучше к тете Тетти.
А может, просто на веранде поиграем? У тебя или у меня?»
Хилли с досадой пульнул арахисовой скорлупкой по лобовому стеклу припаркованной рядом машины. Либи была нормальная, но вот остальные две тетки не лучше Эдди.